15 часов 5 минут, среда, май, день 20. Здравствуйте, Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Что происходит в Москве? 4 балла происходит в Москве. Вот такая сложность. Есть на севере внутренняя сторона МКАД. Не на севере, на юге плохая. А внешняя сторона МКАД между Ленинградкой и Волоколамкой плохая. Между Дмитровкой, кстати, и Ленинградкой внутренняя сторона МКАД тоже плохая. Ну, как-то так примерно. И Горьковка очень плохо. На выезд после МКАД туда в сторону Балашихи упирается все в огромные пробки. Вырубает все уже, поиграла, все круто. Слушайте, я знаю, что есть куча новостей, типа как Полина Гагарина, у нее платье, сценический образ неправильный, кто-то плагиат, там вышел финал, кто-то аплодировал, кто-то хотел аплодировать, не аплодировал, мне плевать. Я еще раз подчеркиваю, что мне плевать на Евровидение. Еще раз хочу всем сообщить, что мне абсолютно начихать на ваше вонючее Евровидение, потому что это ничего, вообще ничего не значит ваше Евровидение. Вот единственное, что это значит, естественно, для нашей Полины Гагарины, чтобы она победила, там она должна победить. Потому что такая помойка, как Евровидение, там победить надо. Ибо если ты не победишь, то, ну, что там вообще надо, зачем туда приезжать было в эту помойку, неизвестно. Ну, то есть она по-любому победит, она молодец, у нее будет награда. Наверное, она как-то будет, ну, не знаю, какая-то статуя есть же, да, статуя в виде золотого чего-то. Я не знаю, что-то золотое поставит себе куда-то на полку, и все, и будет радоваться. И слава богу, наша красивая Полина Гагарина. Остальные педики европейские меня не волнуют абсолютно, что они там поют, как они поют, мне это все неинтересно. Мне интересно, что сказал ВЦИОМ. А ВЦИОМ сказал, что 27% россиян едят все, что хотят. Едят все, что хотят. Я надеюсь, эта статистика никак не задевает капрофагов каких-нибудь, но не суть. Социологи выяснили, сколько жителей России следят за правильным питанием и занимаются спортом. Как сообщается на сайте ВЦИОМ, 51% россиян страдают... Стараются. Смотрите, а я страдаю, видимо, уже зрением плохим. Стараются правильно питаться, причем за этот год показатель практически не изменился. 36% опрошенных стараются есть здоровую пищу. 15% участников следят наблюдают диету, выбранную самостоятельно, и так далее. По словам 27%, здоровье их не беспокоит, поэтому они едят все, что хотят. Еще 20% сообщили, что думают о качестве пищи, у них нет, в общем-то, возможности, они едят то, что могут себе позволить. То есть все, что собрал, вот, с полу где-то, то и ешь. Это тоже, наверное, правильное позиционирование. Давайте, я понимаю, куча новостей, все дела, но, честно сказать, я, возможно, вас удивлю, но на самом деле большинство из тех новостей, которые вы обсуждаете, никакого отношения к вам не имеют. А ваше здоровье к вам отношение имеет прямое. Ну, прямое. Потому что президенты будут меняться... Хотя, может, президенты и не будут меняться на вашем веку. Я не знаю, не суть. Короче, будут меняться властители, будет меняться политическая ситуация, будет меняться экономическая ситуация. А ваша жизнь, она, в общем-то, одна. И, понимаете, желательно, чтобы она была более или менее... Ну, нормальный, как-то... Как... А я здесь живу, как говорит Козловский. И хочу, чтобы вы жили нормально. Давай, горит дос. Значит, всегда стараюсь правильно питаться, в правую нож, в левую вилку и на бургеры, пишет Джонни. Прямо сейчас сижу и формирую для себя питание, Зикс пишет. А давайте про пленных спецназовцев. Поговорим мы позже и про пленных спецназовцев. На мой взгляд, тема абсолютно неинтересная, потому что вряд ли она что-то поменяет. Ну, пленные спецназовцы, якобы кто-то говорит, есть какие-то пленные спецназовцы украинцев. Наши послы говорят, давайте мы с ним поговорим. Ну, в смысле, посольство говорит, дайте нам с ним поговорить. Нет, мы с ним говорить не будем. Некий источник газеты РУ где-то там сказал, я видел этого парня, он служил в России. То есть информации ноль, разговоров масса. Не понимаю, о чем здесь говорить, потому что это бред. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте так, я вам честно завидую. 27%, которые жрут все, что хотят. Почему? Потому что если я буду жрать, что я хочу, я просто не зайду сюда потом. Я не зайду. Я сначала буду ездить на грузовом лифте, а потом и в него не помещусь. Поэтому приходится ходить пешком и так далее. Просто не надо есть сахар и хлеб, и все будет в порядке. Степан из Вайтрана нам пишет. Господи, ребята, что до этого было здесь в эфире? Я просто, мне интересно. Потому что вы какие-то... сверхвозбужденные. Ем все, что хочу, но у меня организм сам неплохо выбирает. Это в основном полезное, говорит Тома. Что это? Что это? Давайте, как надо есть? Что едите? Расскажите. Потому что я знаю, что существует некая советская практически традиция принятия пищи. Это в основном картошечка, жареное все, мясцо. Если мясцо, то обязательно это должна быть свинина, обязательно на маслице, обязательно с майонезиком и так далее. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, меня зовут Елена.
Да, Елена.
Сначала я скажу о том, что, во-первых, мы должны защищать Охотское море и вообще не допускать японцев.
Не-не-не-не, до свидания. 7373948, конечно, великолепно, что вы это сказали. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Юрий меня звать.
Да, пожалуйста.
Весил 120 килограмм.
Ой, как хорошо. Это чистые мышцы все.
Огранил себе порции пополам, потом еще меньше сделал. Так. Ем буквально все, кроме сахара.
Так.
По чуть-чуть. Часто... После шести, кроме яблока или морковки, ничего.
А что, что это, сейчас сколько весите?
Сейчас 95.
95. И за как долго сбрасывали вес?
Ну, где-то, ну, год.
Где-то год. Хорошо, спасибо. Кстати, наверное, надо будет спрашивать, а зачем вы сбрасываете вес? Потому что я думаю, что некоторых людей устраивает, что они весят много, носят на себе жир, это круто. Я ем кошачий корм, Ролтон изредка, как деликатес, пишет 62-й, очень смешно. Хлеб всему, глава 89-й. Повторяйте эту мантру каждый день. Меньше кексов, больше секса, пишет Степан. Ем все, что хочу, на 12 тысяч в месяц, пишет 27-й. Так вы понимаете, на 12 тысяч в месяц можно жрать одну картошку и быть очень толстым человеком. Очень крахмальным таким парнем. Знаете, такой, который бежит, а у него так... живот так трясется, или там, стоишь себе там, Степка, на ему живот, а у него, и груди его, мужские они вроде бы, но они на самом деле женские, они такие, перетряслись, 7373948, всегда страшно в этот момент становится, да, 7373948, как вас зовут, Алина, здравствуйте, да.
Алина, здравствуйте, меня зовут Лина.
Да, Лина.
Мы вот с племянницей сидим и очень здорово питаемся. Мы сделали салат из овощей, из лука, паре, и на пару сделали себе куриных ножек.
Ого,
вот
а где, подожди,
всем желаем.
Так, а мужики еще говорят по этому поводу? Или вы с племянницей
нету,
только едите?
Нету мужиков.
Нету мужиков? Может, потому что все на пару и все вот эти вот салатики ваши?
Да нам, собственно, как-то о мужиках не приходится задумываться.
Не
когда
приходится.
Они появляются, они получают свое мясо.
Так, подожди, а когда они появляются? Я просто должен понять, когда они приходят?
Они иногда появляются.
Иногда исчезают.
Иногда...
Как ниндзя, я понял. Все мужики ниндзя. Потому что в определенный момент они могут сказать, ниндзя исчезаемый, бросить себе что-то под ноги и исчезнуть в дыму. Я сам ниндзя, ребята, я признаюсь. Питаться надо мало, но вкусно, 74-й. Сам вешу 104 килограмм, меня можно хлопать по пузу, и у меня пойдет жировая волна. Пишет Степан. Есть видео, где пленные спецназцы говорят, что они действующие военные. Нельзя от них отказываться, надо спасать ребят. Иван, вот я сейчас, вот смотрите, это аудиозапись, не видео. А, кстати, у нас есть видео. Я прилетел с Марса. Спасите меня, марсиане, помогите мне. Что, это теперь видеодоказательство? Не, ребят, пускай занимаются этим наше посольство. Все нормально. Надо допустить наших ребят, наших дипломатов туда. Дипломаты наши все проверят, все будет в порядке. Пока по официальным заявлениям из России, это не наши ребята. А как, знаете, я понимаю, это сложно понять, но украинцы очень похожи на русских. Они практически одно лицо, понимаете? Вот берешь любого украинца, и как бы не поймешь, русский, может, он или украинец. Просто потому что, на самом деле, мы один народ, но ничего не поделаешь. 7373948. Обсудим, если хотите, обсудим. Но чуть позже. Сейчас о вашем здоровье чуть-чуть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Алексей зовут.
Да, пожалуйста, Алексей.
Да, мне 38 лет. В общем-то, вешу 95 килограмм при росте, 187. Ем все, что захочу. Вот.
Живот есть?
Думаю, что...
Живот есть?
Да нет, у меня, я вот занимаюсь железом в спортзале, так не очень регулярно,
я
по
не
выходным.
Смогу, я не смогу, мне всегда лень, знаете, вот идти куда-то что-то делать.
Ну, а тут вариантов других нет, либо вы ведете физически активный более-менее образ жизни, много не надо, достаточно там, вот если силовая, то два раза в неделю вполне достаточно по часу, и тогда у вас обмен веществ ускоряется, едите все, что угодно.
Гражданин Сказочник пишет, Глошников марсианин, я говорю, видеодоказательство есть, ребят, аудиодоказательство, можете скачать, я марсианин. Признаюсь честным, что я был высажен. Вот видите, какой у вас дурацкий язык у землян. Я был высажен своими братьями с Марса для того, чтобы завоевать планету Земля. Но у меня ничего не получилось, моя операция сломлена, ибо земные девушки легко доступны. Хо! 7373948. Я не смог выполнить операцию, меня поглотила похоть. Полезно то, что в рот полезло, пишет 58-й. Кстати, говорят, Саша Грей в Москве сейчас. Может быть, это она или нет. Если нужно много, но часто... А, есть нужно много, но часто, говорит Волк из Москвы. Ем много, но редко. Кус пишет тут же, понимаете, какие дела. А виза дорогая на Марс? Сейчас повесить туда нельзя. Рептилоиду микрофон пишет, что именно. А я агент грудь, пишет 27-й. Пожалуйста, пожалуйста. 7373948. Давайте, давайте, конкретно по тому, как вы едите. Серьезно, я в определенный момент питался следующим образом. Я, кстати, сегодня еще не жрал. И это большая проблема. И ты тоже не жрал? Вот, пожалуйста. Все мы... Не ел. Давайте так, чтобы бабушка не коробила. Мы сегодня не принимали пищу. Вот. Почему? Ну, мне как бы было лень просыпаться. Вот это. Я проснулся просто, умылся, сел в машину. А это была не просто машина, а Lexus RC 350, господи! Вот, да-да-да-да. Перекрестись лучше. Вот. И мне некогда было есть. А я очень хочу есть. Я сейчас хочу есть. Вот прямо сейчас я хочу очень сильно есть. Я не хочу говорить, я хочу есть. Вот. Раньше как ел? Пришел домой часов в 11. Пожарил свининочки себе. А, хорошо, картошечки себе сварил. В 12 где-то сел. Порубал. Еще можно там пивка сверху себе. А, стаканчик. И, вот это вот. И когда жрешь, чтобы... Представляете, если весь день не ешь, то это ж беда прям. И вот ты наелся за двоих, за троих порцию съел. И вот это... Иногда аж больно было. Реально больно, ты ложишься и умираешь там на кровати. Типа, ну я же один раз в день ем, я не разжирею. И ложишься спать после этого. Вот, это вот такая манера питания у меня всегда была. Потом я себя заставил, я это по-другому делаю сейчас. Я встаю и ем. Вот сегодня не получилось просто, встаю и ем. А вечером, вот это вот, знаете, пытка, я не понимаю людей, которые говорят, после шести я не ем, даже не дышу на всякий случай. Вот. Я их не понимаю. Можно жрать, но просто не надо жрать всякое жирное, на мой взгляд. Ну, то есть, салат себе покрошил, капусточки какой-нибудь, что-то такое. Короче, надо завтракать, я понял. У меня была неправильная система. И все, и сразу пошло как-то. Я даже не знаю. Ну, вот, ну, наверное, килограмм 5 я вот так вот, они ушли сами собой как-то. Не знаю. Нужно ли об этом задумываться мужику, я не знаю тоже. Но я думаю, нужно. Знаете почему? Потому что большинство у нас болезней, которые приводят к летальному исходу, они связаны с сердечно-сосудистой системой. И на самом деле, если вы посмотрите статистику Всемирной организации здравоохранения, спасибо тебе, ты еще куришь, что ли, я не пойму? Ты еще куришь, что ли, я не пойму? Если посмотреть статистику Всемирной организации здравоохранения, то получится, что людей в мире от ожирения умирает больше, ну, от причин, связанных с ожирением, да, больше, чем от голода. То есть жирные мрут чаще, чем те, кто голодает. Это интересный очень момент. Можете посмотреть статистику ВОЗ. Я не вру нисколечки. Ни секундочку. 7373-948, телефон прямого эфира. По сути говоря, чем вы толще, тем меньше вы живете. Ну, в среднем так получается. Поэтому я призываю вас держать себя в форме. Но не истязать. Ни в коем случае не истязать. Это не нужно. Без фанатизма, без кубиков. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Меня зовут Рубен. Здравствуйте. Да. Щелково. Мне 45 лет. Угу. Ем преимущественно фрукты, овощи, сырые, орехи, семечки. Работаю кузнецом.
Кузнецом.
На шестой этаж. Угу. Забегаю... Бегом, быстрее лифта.
Быстрее лифта. А сколько лет вам?
45.
45. 45 лет, смотрите. И голос молодой. Обратили внимание? Голос молодой. Не надо есть сахар. Одна молекула сахара превращается в две молекулы жира. Так вот, такая система, Степан. Не знаю, я просто его не ем, потому что мне сахар не нравится. Я считаю, что сахар портит вкус чая, вкус кофе, вкус всего портит сахар, потому что это дрянь сахар, и все. Быть толстым жарко, пишет 85-й. Немного куриной жареной грудки и огурец с салатом листовым рекомендую, пишет 83-й или я. Третья я, в смысле. У меня весь жир в подбородке, не могу убрать, говорит 27-й. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Да, старинная такая мысль. Софи Лорен говорила, в головах мужчин только две мысли, причем вторая макароны, пишет Герман. Я бы даже сказал, быть жирным стрёмно, пишет Джо. Ем сырую рыбу, говорит 98-й. Ну, вот здесь я бы не отважился, понимаете? Всякие глистные инвазии, и это такое развлечение не очень. Хотя, если у вас есть дикарец какой-нибудь, то нормально. Пришли, быстренько подкупили. Честь имеем или нет? Отказываться от раненых кадров военных пленных стыд. Сержанту чуть ноги не отрезали. Па-па-па-па-па. Комета почему-то не слушает нас, а просто постит свои какие-то вещи на наш сайт. Ну и ладно. Лучшие яблоки — это котлеты, пишет товарищ. Утро. Каша на воде с вареньем. ожирением, день крупы плюс мясо, рыба, вечер, овощи, зелень, клетчатка, фрукты, сладости в первой половине дня. Быстрый лист нам написал. Приходи в гости, у меня дома такие быстро набирают массу. Накормим от души, говорит Кемал. Ем редко, мало и редко, обычно только скромный ужин, пишет Глоури. Не комета, а кайметов пишет. Пишет Джонни. Вот, заговорился все-таки, да? Не без этого, друзья, не без этого. Хорошо, я... Да что ж такое, слюни летят. Я все понял. Но у меня есть одно голосование, которое я хочу, в общем-то, завести, и мне по барабану, в общем, я сделаю это. 134-21-35, вы жирный человек. Ну, вы считаете, вы жирный. Вы считаете. Не по факту, вы считаете. Мне просто интересно ваше восприятие себя. Вы считаете, что вы толстый, толстая? 134-21-35. 134-21-35. Вы считаете, что вы толстый-толстая? Или там, а я, ое, ну это ваше дело. 134-21-35. 134-21-36, вы самый раз. Вы не... А надо было еще дохлый, дохля. Стойте, не голосуйте, ребята. Надо три позиции. Это будет... Простите меня, пожалуйста, сейчас. Все простите, кто проголосовал. Все, еще раз. 134-21-35, вы толстый. 134-21-36, вы нормальный. Нормальная. 134-21-37, вы худой, худая, тощий. 134-21-37 тогда. Тощий. Толстый. 134-21-35. Нормальный. 134-21-36. Худой, худосочный, дохляк. 134-21-37. Это ваше впечатление о себе. Толстая. 134-21-35. Нормальная. 134-21-36. Худая, доска. 134-21-37. Почему, кстати, про мужика не говорят доска? А, понятно, почему, да, понятно. Хотя, ну, хотя 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Меня зовут Семен, и очень удивительно, что еще не звонили представители третьей категории, дохляки и худющие люди, которые хотят поправить.
Вы дохляк?
Ну, можно сказать и так, и я прям обзавидовался этим людям, которые так легко набирают и позволяют себе не есть.
Да? Вот. А вы как едите? Вот скажите, у вас сколько вес, какой у вас?
Во мне 1.78 и 60 кг на данный момент.
Да, и... это худоваты вы, конечно.
Да, и людям кажется, что худым людям можно есть абсолютно все, никаких проблем, но, как назло, у меня еще проблемы с пищеварением, приходится во многом ограничивать. И сейчас на курице, рисе, гречке, ну и так далее.
Ну так вы не наберете вот вес, мне кажется.
Ну да, ну а что делать? Может, вот совет какой-нибудь могут?
Не знаю. У меня все... Я говорю, вот мой совет вам, и как у меня это все получилось. Я просто жрал и ложился спать.
Ну вот видите, на ночь нельзя есть, потому что у меня вот там 12-перстная кишка и так далее.
Слушайте, ну я даже не знаю, может, кто-то чуть придумает. И правда, может, у кого какие-то советы есть. Слушайте, мне нравится вот эти наша тематика, потому что в определенный момент меня так стало тошнить от политики. А вот эта тематика мне нравится. Может, совет какой-то человеку, что делать? Я стройная и красивая, пишет мечта. Я подумал, это Невский по голосу, пишет 78-й. Дохлякам рекомендуется глистов вводить, арбатриал пишет. Потому что заусенцем 27-й. А я поправилась после года здорового питания, чего давно хотела. Питайтесь правильно, пишет Аля. В армию идите, у нас целая рота, жирные, худели, худые, набирали, пишет Джонни. Это, кстати, правда. Что еще? А толстые завидуют вам, кто и все ест и не толстеет, пишет Роман. Пусть парень 178 на 60 проверит щитовидку, полковник в отставке рекомендует. А вы по какому номеру бы голосовали, говорит Гоша? Не, ну я склонен считать себя жирным, я бы голосовал по первому. Вот. Но так, конечно, вообще красавчик от души, конечно, по второму. Или даже по третьему. Я такой худой, что прям вообще... Ладно, давайте голосование завершаем наше. Спасибо большое. 42% толстых слушателей у нас. 42% толстых слушателей. По их мнению, вы, толстяки наши, любимые. 44% у нас нормальных, мы вас тоже любим. И 15% дохляков. 15% дрящей. Да ты себя считаешь... Да, ты тоже дохляк. Вот таких, как ты, 15%. Ты понял? 7-3-7-3-9-4. Это нормально считаешь или нет? Нормально, тебе нравится. А ты хочешь растолстеть? Нет, не хочешь растолстеть? Тебя это не волнует? Ну и правильно. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Мария.
Да, пожалуйста.
А я считаю, что есть продукты, которые вообще нельзя есть. Например, майонез.
Майонез — гадкая вещь, да, правда.
Сахар, в общем-то. Вот при моем росте очень маленьком, угу. я вешу 45 килограммов. Вот, лет мне много.
Да.
А вот моей подружке по 36 жрут все подряд, 8 ложек сахара в чай, а потом они плачут. И говорят, я говорю, Таня, что ты плачешь? Она говорит, а мне кажется, меня толстой коровой называют. А как ее назвать-то? Стройная лань, если она толстая корова.
Как лань лесная брезлива. Жрут и плачут. Вот концепция жизни у людей. Жрать и плакать. Жрать и плакать. Это какая-то шутка была у команды Пятигорск. Там у них такой фронтмен была девочка Оля. И она так, у нее была такая шутка. Вот мне все говорят, не жрать, не жрать. А как не жрать-то такое вкусное все? Меня эта вещь разорвала, честно. На части просто. Для больного желудка ложка облепихового масла 30 дней с едой, пишет Люся. Пускай Макдаки пропишется худой и снизойдет счастье, говорит 16-й. Ты марсианин, и это не твоя настоящая внешность, а голограмма. Безусловно, мне приходится жевать постоянно жвачку и пить странный напиток. Это не чай, друзья, чтобы более или менее соответствовать вашему облику. Конечно, я понимаю, что в итоге я выгляжу лучше, чем все... Ладно, шучу. Еда не должна доставлять удовольствие. Как это так, 85-й? Секс должен доставлять удовольствие. Еда должна доставлять удовольствие. Сон должен доставлять удовольствие. И тачка. Значит, между весом и размером кое-чего у мужчин обратно пропорциональная зависимость. Дрищи, радуйтесь, арбатриал. Не факт. А постоянно дует жвачку Обама, полковник пишет, да. У меня 45 килограмм, рост 170, 23 года, доска. А он 30 лет, рост 185, 190, вес почти под 100. Жалко его, милый, конечно, но животик для здоровья не полезно. Скалолазка написал, видимо, про себя и про своего мужчину. Что еще? Выводил я как-то глистов. Ну, интересные какие темы-то пошли. Не помогает, как бы 70 так и не с... Что? И не с места, и... Господи, не могу прочитать, извините. Еда не приходит одна, пишет 27-й, смешно. Что, Кривич, Гудошников, Рептилоид? Безусловно. 7373948. Хордовый, да? Или не Хордовый? Бесхордовый. Какой-то бесхордовый. Ладно, давайте, знаете, что сделаем? Круто, что у нас все так получается, и мы все говорим ни о чем, но в целом мы же говорим о себе. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и в движение отправимся. Можно такое сделать? Потому что движение неплохое сегодня, но оно в каком плане неплохое? Плотное. А так, конечно, все ужасно. Уже на данный момент 4 балла, и я думаю, вам есть что мне рассказать, кроме того, что вы толстые или худые.
Право знать. Говорит Москва.
Где микрофон? Где? Я уже ору тут. Уже, знаешь, я прокричал, сколько важных слов сейчас. Во славу Крыма. 7373948. Где вы едете и что видите? Расскажите мне. Где вы едете и что видите? Что вы наблюдаете за окном своего шикарного автомобиля стоимостью никак не меньше 4 миллиона. Сколько? Это я не умею столько считать. Я только по одной руке считаю. 5 плюс 2, 7. Да, 7. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, меня зовут Андрей, Москва.
Да, пожалуйста.
Еду по Донской трассе в сторону Москвы, по платному участку, здесь все свободно.
Все свободно. 7373948, вам повезло. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
О, добрый день.
Да.
Андрей из Монина, еду по Горьковске, в сторону области.
Там должно быть плохо.
Около Макдональдса, поперек маршрутка. В область пробка.
А что она встала поперек? Ее развернуло от удара или просто чувак лезет куда-то непонятно куда?
Да, там ДТПшечка небольшая. ДТП. В Москву тоже пробочка очень плотная.
Очень плотная пробочка в Москву. Это Горьковка, я ей сразу сказал. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте,
да.
Виталий.
Да, Виталий.
Новый Арбат, в сторону центра вообще коллапс какой-то. А на Васильевском спуске закрыли на съезд на набережную одну полосу, забор построили. Теперь мигалки вместе со всеми толкаются.
Беда какая. Но есть в этом все-таки доля вот какого-то удовольствия, согласитесь? 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Сема.
Да, пожалуйста, Сема.
По поводу Рязанки, под ЖД-мостом, в общем, это самое, сузили до двух полос. Теперь что утром, что сейчас я ехал вот из центра, то есть стоямба там полнейшая в сторону центра. Теперь будет каждый день жесть, в общем.
Каждый день будет жесть. Сергей Полонского, кстати, проверит на вменяемость. Это так вот новость на нашем сайте. Интересные вещи. А как, кстати, проверяют на вменяемость? А что? Что ты пальцем тычешь меня? Я не понимаю. Как проверяют на вменяемость? Меня заинтересовало. Просто у меня один, знаете, как это обычная отмазка, у меня есть один знакомый, мне кажется, он не совсем вменяем, он рассказывал мне о том, что он слышит голоса, и иногда этот знакомый утверждает, что он прилетел с Марса. Мне бы хотелось просто узнать. Ну ладно, сейчас новости с Ольгой Данилевич, а после этого продолжим. Сашка по-другому видит все наши вот эти, я не знаю, как это называется, наш слоган. Слоган, правильно? «Право жрать», говорит Москва, пишет Сашка. Вот это сильно было бы, да? Право жрать. Но у нас все-таки право знать, ибо духовная пища для нас первостепенна. Именно поэтому я еще сегодня ничего не ел, кроме чая. Ну, как-то так. Значит, что у нас интересного вы пишете? Кадыров мужик, не нравится, кровный меч, штука такой, знаешь, пишет 56-й. Словами, у кого нет миллиарда долларов, идите туда-то, Полонский уже расписался в своей невменяемости, пишет Серега. Это как же и принадлежность к ВСРФ по аудиозаписи, пишет... А, да-да-да, Роман, да. Это правда, это правда. Это вы по поводу того, что военных якобы каких-то поймали. Так, я понял, много вопросов. Вот знаете, серьезно, много вопросов по Чечне в последнее время. Я объясню, почему. Сейчас появляется видеозапись, где Кадыров отчитывает каких-то ребят, которые где-то выстебывали, я уж не знаю где, не буду разбираться в этом вопросе, не очень интересно. Выстебывали эту свадьбу нашумевшую. В СМИ уже 17-летней девушки и 47-летнего мужчины чеченских. Вот, они что-то там прикалывались по этому поводу, нашел их Кадыров и их отчитал. Ну, вот как-то так получилось. Видеозапись можно найти в интернете. Опять это имеет некий какой-то резонанс, и по этому поводу, наверное, можно как-то говорить. При этом появляется сегодня видео в интернете, как якобы два или, может быть, больше человек, но один всего лишь находится в кадре, у другого только в кадре рука. Якобы ребята-чеченцы, у которых на майке написано «Чечня», они где-то в поезде раздают лещей какому-то якобы русскому парню. Ну, не знаю, русскому, не русскому, но славянской внешности точно. И заставляют его говорить «Чечня – это круто». По какой причине они заставляют его это делать, я не знаю. Где это было, я не знаю. Пишут украинские СМИ, а вы сами понимаете, что украинские СМИ — это довольно интересный ресурс, ну, вообще сами по себе. Они считают, что это один из силовиков Кадырова, который принимал участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, или, как некоторые говорят, Новороссии, да? Хотя сегодня вот некоторые кричат, уже Царев говорит, проект Новороссии закрыт, об этом отдельно поговорим. Вот один из их, из этих силовиков, он якобы какого-то парня вот зачем-то раздает ему лещей в поезде. Естественно, это вызывает некое негодование во всех. Почему? Что происходит? Почему парни бьют? Но при этом никто не знает сути дела. Я, честно говоря, попросил и наших редакторов, и всех разыскать этих людей. Пока ничего не получается в этом отношении, потому что это трудно по видеозаписи кого-то найти. Но если у меня, например, среди наших слушателей есть ребята-чеченцы, и они в курсе, кто, что и как в этом поезде, кого там бил, не бил, лещи раздавал, там ничего такого страшного нет в плане «никто не покалечен». Вот, но тем не менее, с нравственной точки зрения, очень непонятное зрелище. Вот если у вас есть связи какие-то, вы что-то понимаете, вы можете спокойно всегда нам покидать телефоны, и мы прозвонимся, посмотрим, чего как, разберемся в этой ситуации. А я в целом хотел бы затеять другой разговор с вами со всеми. Разговор этот начинается, и, наверное, обозначить его можно так. Есть у меня какое-то стойкое ощущение, вязкое абсолютно, что кому-то нужно, чтобы появилась Чечня 3.0. Вот я серьезно говорю сейчас. Не 2.0, почему? Потому что была первая чеченская кампания, вторая чеченская кампания, мы прекрасно понимаем. И у меня есть ощущение, что сейчас кто-то очень сильно хочет, я не знаю, кто это. Я не знаю, кто это. Я думаю, я не имею права даже утверждать, что такое может быть. Но у меня есть стойкое ощущение, что кому-то это нужно. Очень сильно нужно увидеть такую Чечню, которой она была, ну, несколько лет назад. Понимаете, о чем я говорю? То есть хотят новую чеченскую кампанию военную. Есть такое у меня ощущение, потому что давно, давно вокруг Кадырова не было столько плясок и танцев информационных. Давно не появлялось так много каких-то непонятных сюжетов, видеозаписей, новостей, скандалов. Я сейчас вижу, как информационный вот этот вот луч некий, освещающий все, понимаете, прожектор, он сместился с Украины, и про Украину забыли, и прямо он направлен на Чечню. И реально все говорят о Чечне, все говорят о чеченцах, все говорят о Кадырове. И даже несущественные факты, такие как свадьба какая-то непонятная, мне особо это и не нужно, и вам всем, наверное, освещаются так, как будто это что-то очень важное. И я не пойму, почему это происходит, и зачем это нужно, и кому это нужно. 7373948, телефон прямого эфира. Я предлагаю вместе с вами сейчас подумать, насколько вот эти мои опасения, они могут иметь под собой некое основание. Или это, ну, бредни мои. Какое может быть? Я могу бредить, я могу что-то почувствовать, чего вообще и нет. 7373948. Я призываю к разговору чеченцев. Я призываю к разговору русских ребят. Я призываю к разговору тех ребят, которые считают, что разбираются в геополитике. Тех, кто общается. Ну, все, кто в эту тему как-то включены. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Мансур.
Да, я пожалуйста.
Чеченец.
Да.
Я хочу сказать, что я с вами абсолютно согласен по поводу 3.0, да? Абсолютно согласен, потому что идет сейчас...
Согласен с чем? Есть такое ощущение, что кто-то нагнетает обстановку в этой сфере.
Абсолютно, да? Причем она настолько правильно, ну, в кавычках, да, настолько это все подбирается, абсолютно какие-то плевые причины, факты какие-то обсасываются вокруг. Даже эта свадьба, настолько это было уже мерзко, уже даже, ну... Действительно, уже противно было вот это все слушать. А в другом любом случае это было бы личная жизнь там людей. А в этом случае все это вокруг фамилии Кадырова, все при чем-то, да?
Я хочу сказать,
вместе с тем, абсолютно маломальские позитивные которые изменения произошли в Чечне, они абсолютно замалчиваются. Причем... Когда вот я лично беседую с людьми в личной, как бы, ну, в личной беседе, вот когда вот напрямую, когда разговариваю, когда рассказываю, что в Чечне, например, нету абсолютно угонов автомобиля, да, за 14 год по статистике 2 или 3 или единица была. Практически самый низкий в Чечне уровень уличной и бытовой преступности, да, это все после того, как была... 15 лет республика была просто в ужасном состоянии.
Кому, вот скажите мне, на ваш взгляд, кому, может быть, нужно сейчас что-то повторять такое?
Ну, я не знаю, сил заинтересованных, во-первых, в первую очередь, разбить команду, ну, связку Путин-Кадыров, да, видимо, эта связка, она сработала как бы отлично во время украинских событий, да, то есть она показала себя как бы состоятельная, да, то есть я оправдался там на 200... В принципе, вообще Кадыров по Чечне вопрос как бы решил для России со всех сторон на
100%. Да, я понял, спасибо огромное. Вот давайте мы просто других людей еще тоже послушаем. Вот Дмитрий пишет, и я вижу, как Дмитрий, он позиционирует себя, видимо, как противник идеологический тех людей, которые сейчас правят Чечне. Свадьба важна, потому что мы видим, что у нас все регионы, семьи, люди и так далее равны, но вот конкретный горный регион, здесь употребляется некое слово неприличное, это неправильно, они равнее. Дмитрий, а почему вы считаете, что подобные свадьбы не происходят в Башкирии? Почему вы не думаете, что такие свадьбы могут происходить в Татарии или в Татарстане, Башкортостане? То есть это как кто как говорит, кому как удобнее. Почему вы думаете, что в остальных регионах России подобных свадеб не происходит? Объясните мне, пожалуйста. Почему вы думаете, что в Москве подобных свадеб нет? Почему, когда мы говорили о Чечне и об этой свадьбе, звонили мне слушатели, которые живут, внимание, в Карачаево-Черкесии, и из Ингушетии звонили, и писали мне люди, и говорили, что вообще это для Кавказа, в общем-то, такая, ну, система распространенная. Почему говорят только о Чечне? Почему говорят только о Чечне? Почему заговорили только сейчас? Нет ли у вас ощущения, что кто-то очень сильно старается сместить войну с юго-востока Украины в Чечню? У вас нет такого ощущения? И играют на той памяти, которая еще осталась. Она, поверьте мне, осталась. Это раны. Это раны на сердце русского народа, безусловно. Это раны на сердце чеченского народа, тоже безусловно. Это война. Война, она без следа не проходит. И специально педалируется тема именно Чечни. Никакого другого региона, вот Северного Кавказа. Любой, выбирай. Там есть наверняка такие же свадьбы. Но это не обсуждается. Почему именно Чечня? То есть, на мой взгляд, все очевидно. Как на ваш взгляд, так, пожалуйста, говорите. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Сергей.
Да.
Слушал предыдущего молодого человека, в принципе, с ним солидарен. Хотелось бы, конечно, спросить у ведущего тоже, кто дал указание тематичнее обсуждать на радиостанции.
Что?
Это шутка. Это шутка. Собственно, мое мнение такое, что тема Чечни всегда была в истории России достаточно такой болевой точкой, и раскачать какую-либо нестабильность хотят наши геополитические партнеры на Западе. Вот, мы не будем говорить.
То есть опять вы говорите «западный след»?
Ну, я думаю, что да. А больше надо смотреть, кому это выгодно.
Ну, кому это выгодно?
Ну, по всей видимости, тем силам, которые не хотят стабильности в Российской Федерации.
Не хотят стабильности. А что это за силы? Каковы эти силы внешние? Есть ли силы внутренние такие у нас? И мне честно, я тем уже обсуждал этой свадьбе. Мне до сих пор непонятно, в чем проблема. Мне до сих пор непонятно. То есть мне все время объясняют из раза в раз. Вот так, так. А потом я понимаю, что надо смотреть не на свадьбу, потому что свадьба — это лишь некий предлог. Предлог зацепиться за Чечню. Это предлог. Это не предлог, ну повод, понимаете? То есть вот просто... А вот свадьба, и пошли всю тему сразу Чечни поднимать. Любая там, знаете, кто-то перешел в неположенном месте дорогу. А, Чечня, и весь скоп вот этих знаний, которые есть по Чечне у нас, и той проблематики, и тех эмоций, которые мы раньше испытывали и испытываем сейчас, ну просто в другой форме, да, он сразу всплывает. Сразу всплывает. Поэтому я думаю, что на самом деле всем глубоко начихать на свадьбу. Я думаю, что всем глубоко начихать на малозначительные информационные факты. Все на самом деле говорят о том, что когда-то на территории Чеченской Республики была война. После этого война закончилась, и война закончилась на каких-то основаниях, ну какой-то договоренности. И всех, видимо, просто волнует вот эта договоренность. И все. То есть, как мы договорились? А что на самом деле? А как к нам относятся чеченцы, ребята? А как мы к ним относимся? А как? А можно приехать туда? А нельзя приехать? А часть России фактически Чечня или не часть России? И все это начинает разговор о неком сепаратизме и так далее, и так далее, и так далее. И может привести в такие глубокие дали, что мало не покажется никому, ни русским, ни чеченцам. Кому это выгодно? Давайте попробуем смотреть. России это выгодно, этот разговор, сейчас, когда у нас ослаблена экономика, да, когда у нас шаткие позиции геополитические внешние, ну, шаткие они, согласитесь, да, безусловно, мы находим партнеров в лице Китая и так далее, но многие даже зарубежные эксперты западные пишут о том, что Китай, например, он и просто не собирается быть партнером России только лишь, и Китай всегда ищет свою выгоду. Сложная у нас сейчас позиция. И санкции, и все что угодно. Политическая позиция сложная. Россию обвиняют в том, что мы ввели якобы войска на Украину. Никак не может успокоиться господин Порошенко по этому поводу. Вот. Никак не могут успокоиться ребята из Госдепа по этому поводу. Просят оружие и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас якобы поймали двух каких-то якобы десантников. Я ни разу не... Или спецназовцев ГРУ. Ни разу не верю, что это спецназовцы ГРУ. Я уверен, что это фальшивка абсолютнейшая. Но смысл не в этом. Смысл не в этом. Смысл в том, что ситуация действительно сейчас сложная. И вот эту ситуацию сейчас дополнительно осложнить, например, разговорами о Северном Кавказе, а мы знаем все прекрасно, что это болезненный разговор. Это болезненный разговор всегда. Осложнить вот России ну никак не выгодно. Вот никак. Вот ни разу. Вот нету ни одного человека, адекватно мыслящего в России, который собирается жить в России и собирается строить некую государственность в России, который бы хотел сейчас, в данный момент, вдруг поднять болезненный вопрос Северного Кавказа. И прям так, давай! Да, зачем? Зачем? У нас сейчас и так не все хорошо и гладко. И правда. Соответственно, мы делаем вывод, что это выгодно тому, кто не мнит себя частью России, не думает, что он в России будет жить, и ему вообще по барабану, Россия развалится или не развалится. Кто это может быть? Это может быть человек из другой страны, потому что какая ему разница, это чужая страна, ему плевать, не гражданин наш. Это может быть специальный человек, за деньги говорящий определенные вещи внутри страны. Все, я просто больше ничего не вижу. Если у вас какие-то есть мысли по этому поводу, пожалуйста, ну то есть, вот, говорите. Но я просто не могу найти никакого логичного ответа. Вряд ли это похоже на борьбу за справедливость и за право чеченской девушки. Да какая кому разница, господи. Сколько русских девчонок сейчас везде, по всем регионах. Кто начинает сексом заниматься там в 13 лет, 12? Кто снаркоманивается? Кто с 16 годам уже на панели стоит? Ничего никто же не говорит. Никто ничего не говорит. Все молчат. Сколько свадеб таких вот, подобных этой, где-то в других регионах Северного Кавказа. Никто ничего не говорит. Все молчат. Чечня, 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 Чечня. Я чувствую, как меня накачивают этой темой Чечни. Зачем? Зачем? Кому это выгодно? Зачем это нужно? Мы не должны обсуждать малозначительные факты, как свадьба. Факт и факт. Он малозначителен. Важно другое. Кто-то поднимает целенаправленно каждый день тему Чечни. Кто-то это делает. Выводит ее на повестку. Вот он, выносит ее. Все остальное чушь, говорит он нам. Чушь! Вот Чечня. И я думаю, что это те же самые люди, которые в определенный момент поняли, что тема санкций, Россию не колышет ни разу. Они пытались это сделать. Вы жрете помои русские, у вас ничего не получается. Посмотрите, вот какая. Нам говорили, сдайтесь. Мы говорим, нет, да пошли вы, мы нормально едим, ваши санкции нас не колышут, мы сейчас икру будем фотографировать. Хорошо, санкции не колышет. С экономической точки зрения темные люди. Вас нельзя подкупить. Зайдем с другой стороны. Копнем ваш Северный Кавказ. Давай. И все, и погнали. 7373948. Не кажется ли вам, что так и происходит? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я полностью с вами согласен и считаю верным ваши слова о том, что это выгодно людям, не ассоциирующих себя с Россией, не, может быть, иностранным гражданином. Вот я полагаю, что это дело рук американского посла, нового посла в России, кажется, Тефт его зовут. Вот проанализировав почву, вот министр в России работает, проанализировав ситуацию в России, увидев какие-то слабые места, не слабые места, вот.
То есть вы думаете, что это влияние США? Я понял вас, влияние Запада. Хорошо, я не люблю сам разговор о влиянии Запада, чрезмерном, не люблю их. Но они так или иначе всплывают. Хорошо, предположим, это влияние Запада, предположим, это влияние не ТЭФТа, предположим, это влияние, не знаю, вдруг в определенный момент Швейцария решила влиять на нашу политику. Я просто придумываю. Некая страна, которую мы вообще не знаем, она вдруг решила повлиять на нашу внутреннюю политику. Например, да? Почему Чечня так неосмотрительно ведет себя? Почему так показно себя ведет? В чем проблема? А Кадыров, в принципе, насколько я понимаю, всем все уже давно доказал. И вот сейчас есть такое реально обращение к Рамзану Ахматовичу, потому что у меня есть ощущение, что он не до конца понимает некоторые вещи. Например, хотя я не знаю, может, он все это понимает и специально это делает. Но мне кажется, он не обратил на это внимания. Возможно. Возможно, это видно только отсюда, а из Чечни изнутри это не видно. Сейчас, Рамзан Ахматович, я не знаю, услышите вы меня или нет, или сторонники хотя бы Рамзана Ахматовича, до вас будут докапываться. Вас будут ковырять. Ковырять со всех сторон. Со всех сторон. Сейчас вы должны стать безупречными. Абсолютно. Вы должны быть безупречными. Вы должны быть красавчиками. Со всех сторон. Никаких драк, никаких выпадов, никаких пощечин каким-то людям, никаких танцев. Сейчас надо быть гладкими, как шелк. Все. И острыми, как обоюдоострый меч. Вот так вот. Да, вы поняли, я просто разряжаю обстановку. Вы поняли? То есть это обращение сейчас к чеченцам. Ребята, до вас сейчас будут докапываться. Вы болевая точка сейчас. И в нее будут давить. Вас будут давить. Не вас, а в вас. Понятно? И через вас будут давить на Россию. Вот такие дела. С исламским государством, со всякими вот этими ребятками, которые везде собираются, непонятными, мутными. И все-все-все-все прочим, понимаете? 7373948. У меня такое есть ощущение. У меня есть такое ощущение. Если у вас другое ощущение, если у вас другие мысли, пожалуйста, говорите. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Меня зовут Ольга.
Да.
Я просто хочу напомнить, что все началось примерно после убийства Немцова. Вот именно тогда поднялась волна, она, вернее,
да.
Сначала так чуть-чуть ручеек,
да,
а
согласен.
Потом все больше и больше начало накатывать.
Согласен, потому что появилось убийство Немцова, должно было всколыхнуть общественность, насколько я понимаю, и многие считают его сакральной жертвой. Оно должно было всколыхнуть общественность, и общественность должна была подняться и смести всех, да? Поскольку оппозиция либеральная не снискала той поддержки, которую она могла снискать, в принципе, наверное, на что и рассчитывали некие кураторы этих дел, а я думаю, что кураторы всегда есть, просто так людей не убивают. Вот поскольку она не снискала этой поддержки, пришлось что-то выворачивать из этого. Понимаете? Хотя, может быть, такая была сразу задумка. Якобы чеченский след, и якобы ля-ля-ля. Сейчас будем решать вопрос. Вот. Может быть и так, может быть и так. Кадыров лестно отозвался о человеке и в позитивном ключе во многом отозвался о человеке, который, как предполагает следствие, совершил убийство Немцова. Зачем он это сделал, я не знаю. Может быть, у чеченцев сейчас ощущение, что на них весь мир ополчился. Это вполне может быть. И он, типа, всех сразу защищает. То есть его позиция. Также, кстати, у нас ведет себя либеральная оппозиция. Обратите внимание, что бы ни происходило с их участниками, какими бы они ни были там правыми, неправыми, всегда сначала глухая оборона, а потом уже как-то потихонечку, полигонечку начинаются какие-то вопросы. Короче говоря, вопрос сложный, вопрос всеобъемлющий, и я предлагаю обратить на это внимание. Я предлагаю внимательно сейчас наблюдать за тем, как и кто будет говорить о Чечне. Это наша болевая точка, мы это все прекрасно знаем, мы все это знаем, чеченцы это знают, русские знают, все остальные народы России это знают. Я думаю, что в нее будут давить. Вот давайте смотреть, как будет, и главное, кто и что говорит. Это очень важно, кто и когда и что говорит. Сейчас, что нам нужно сделать? Нам сейчас нужно уйти на нашу рубрику, посвященную истории, а после этого и после новостей мы вернемся. 16:06, среда, май, день 20-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Оказалось, что, ну, в общем-то, я был прав. Тема Чечни одна из самых, наверное, волнующих нас тем. Была, есть и, возможно, будет. И, возможно, будет. Но в ближайшее время, какой она будет? Как будет обсуждаться Чечня? Вот где вопрос. Один слушатель меня спрашивает, а разделяет ли мои взгляды на Чечню, например, Сергей Леонидович Доренко? Я вам честно скажу, я не знаю. Но вы всегда можете у него спросить в программе «Подъем» с 8.30 до 11.00 она идет у нас утром. То есть вы можете спросить, а не слишком ли много, например, там, Сергей Леонидович, на ваш взгляд, последнее время новостей о Чечне? Что это могло бы значить? И, например, вы узнаете тогда его мнение. Я не знаю. Я не знаю. Я даже не знаю, прав ли я. Я задаю вопрос. Я просто вижу некие вещи, которые мне кажутся странными, и спрашиваю вас. Я просто вижу, что слишком много Чечни последнее время в новостях. Слишком много. Не было столько. Раньше было... Вы знаете, в определенный момент очень много было Украины. Очень много было Украины. Потом она пропала. Сейчас очень много Чечни. Я помню, когда была Болотная... Ее очень много было в новостях. Болотную, если мне память не изменяет, сменила тема Pussy Riot. Их очень много было в новостях. То есть, вот какая-то такая тема. А тема Pussy Riot, вы сами понимаете, это тема клерикализации государства и так далее. То есть, много было РПЦ в повестке дня Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Сейчас нет. Сейчас тема Чечни, вот она, везде витает. И я не понимаю, с чем это связано. И зачем это нужно. Некоторые вот слушатели предполагают, что это может быть связано с тем, что Чечней отвлекают наше внимание от каких-то других проблем. Ребят, я не знаю, удачно ли выбран объект, на который нужно отвлекать внимание и переводить его. Я думаю, что это неудачно. Ну, то есть, если это кто-то делает намеренно, это кто-то делает, с чьей-то подачи это происходит, каких-то властных людей, я не знаю, существует ли такой вообще момент и можно ли это делать, то, на мой взгляд, это какая-то ошибка. И зачем привлекать внимание лишний раз к Чечне, пытаясь увести внимание от каких-то менее значительных и менее болезненных проблем, которые есть в нашем обществе. А что еще? Берите дальше. До Немцова были братья Царнаевы, пишет 520-й. Было и такое, действительно. И недавно, кстати, Рамзан Кадыров сказал, что их, возможно, оклеветали. Вот что-то такая новость мне, по-моему, попадалась на глаза. Если я вру, поправьте меня. 7373-948. Сегодня утром, что... Ага, смотрите, сегодня утром Сергей Дорейко говорил, что ты высокооплачиваемый, что ты сволочь, Ролтон себе можешь позволить. Могу, да, Ролтон могу. Я и чай в пакетиках могу себе позволить. Это правда. Предлагаю собрать всех онкобольных и вместо того, чтобы они вешались и стрелялись, создать из них армию убийц, им все равно конец, так хоть людям пусть помогут. Пишет 93-й. Это не я сказал, чтобы вы понимали. 93-й, в принципе, если расценивать ваше... сообщение с точки зрения креативности, с точки зрения творчества и с точки зрения попытки выйти за некие границы, обозначенные нам нравственностью, и создать что-то новое, это интересная попытка. Ну, то есть вы провокативны, безусловно. С точки зрения нравственности, морали, с точки зрения того, что вас слушают люди, это, конечно, ужасное сообщение, и вы сами понимаете, что многих это может действительно оскорбить или, может быть, даже... лишить некой надежды на жизнь дальнейшую. Вы понимаете, да? То есть, а так, ну да, я просто думаю, таким сообщением и таким мыслям место скорее в узком кругу доверенных людей, где можно позволить себе говорить что-то большее, чем на широкую публику. Про Чечню началось после послания Путина, где он призывал утихомирить горячих кавказцев. Спустя месяц пошла волна и новости о том, что чеченцы со стрельбой захватили здание, пишет третий. Вы думаете, с этого? Не знаю даже. Населению скучно без скандалов, по теме которых оно считает себя маломальски компетентным. В этом тоже есть некая правда, 20-й. К сожалению, онкозаболеванию болеют и дети. 93-й не прав, пишет подполковник. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, это Алексей, тезка.
Да, пожалуйста.
Ну, смотрите, вот вы говорите, что часто про Чечню, но даже на вашей передаче, вот последние три дня все ведущие касались вот этой несчастной свадьбы.
Да, и я вам скажу так, объясню вам.
Да, в том числе.
Ну, послушайте, я объяснюсь. Можно я объяснюсь? Вы мне разрешите объяснить? Да. Смотрите, если вы мне разрешаете, я это и сделаю. Да, безусловно, я сам в потоке работаю новостном. Да, безусловно, мне интересны те новости, которые всем интересны. Мы в этом плане какие-то заложники. Понимаете? Но в определенный момент, вот сегодня утром, серьезно, я подумал, что-то много. Почему так много? То есть эта мысль мне пришла в голову, я сразу к вам пришел и ее излагаю.
Да не, просто, вот даже это, я говорю, несчастная свадьба там, ну это их национальные там, как бы, приоритеты там, или как назвать, но по всем каналам, по всем, и по телевизору, и по всему, вот одно и то же это, одно и то же мусульман.
Одно и то же, я понимаю, но вы меня поймите правильно, да, я человек. Такой же, как и вы. Просто мы все занимаемся разными делами. И я точно так же могу идти, не глядя, не думая в определенный момент, куда-то ломануться, понимаете? А потом, когда я иду, я уже задаюсь вопросом, а зачем я сюда иду? И так вот и происходит с темами Чечни. То есть, вау, все обсуждают. Ну, конечно, я беру, тоже с вами обсуждаю. А потом думаю, а зачем и почему эта тема возникла? То есть, это, в принципе, следующий вопрос, который мы все себе должны задать, и я думаю, что пришло время его задать. А почему они возникают, эти темы? И, в общем-то, мы сейчас в этом и пытаемся разобраться. Да, безусловно, я с вами всегда обсуждаю горячие темы, которые касаются и Чечни, и других регионов, и чего угодно. Но сейчас больше всего Чечни. Мы с вами и Pussy Riot обсуждали усиленно. Просто в определенный момент приходит осознание того, что это может быть неспроста. Если вы мне скажете, что это просто совпало, ну совпало и совпало, я понял, тогда мы закрываем эту тему и дальше, в общем-то, идем. Или это не совпадение, или это чья-то придумка, это чья-то технология политическая, это чья-то игра, в которой не хочется быть участником бездумным, в которой, если и хочется быть участником, то понимающим, что происходит и как игра заворачивается. Потому что бездумный участник, вы понимаете, его использовать всегда можно в любых целях, которые тебе выгодны, если ты руководишь процессом. Пример, пожалуйста, Майдан, очень легко. То есть людям говорят, мы пойдем в Европу, люди покупаются, успешный какой-то миф вдалбливается в головы. Вот, пожалуйста, люди идут, не думают, бездумные участники, бездумные. Вот, эти бездумные участники сейчас, некоторые задумываются, некоторые продолжают быть бездумными, они все думают, что они будут частью Европы, Европа уже 10 раз отвернулась от них, тем не менее. Так было у нас в начале 90-х. Бездумные участники, очень много их было. Были те, кто думает, тот, кто правит ситуацию, и бездумные. Они отказались от Советского Союза, все развалилось. Но там, на самом деле, предательство было, потому что общенародный референдум показал, что все-таки все за сохранение Советского Союза в большинстве своем. Там предательство было, честно говоря, да. Наверное, нельзя приводить пример такой. Ну, ладно, революция, то же самое. Сколько бездумных участников? Им сказали, будет у вас фабрика, земли... Все у вас будет. Будете жить Поживать и добра наживать. Им же никто не рассказал, что потом будет и 37-й год, и какой угодно, и голод будет страшный по стране. Ну, не сказали, ну, забыли немножечко. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, если участвуешь в чем-то, если что-то обсуждаешь, желательно понимать, какое место ты в этом занимаешь и что ты делаешь. И я с вами, я реально хочу разобраться. Я реально хочу вместе с вами сам для себя прояснить некоторые вещи. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виктория.
Да.
Когда сидел Ходорковский, то с средства массовой информации все получали деньги за упоминание только о фамилии Ходорковского.
Вот вы говорите, вот все средства массовой информации, а я говорю о том, что вот, например, я упоминал... ну, до свидания, да. Как приятно, да? Вот это вот представление бабушек Славочки о том, как все устроено в этом мире и о том, как устроена система средств массовой информации, да? Это чушь полная. А почему чушь полная? Потому что слишком примитивная. То есть, в принципе, если упростить до боли, то, наверное, можно вот так себе представить. Объясню, как это выглядит изнутри, потому что я сам Ходорковского упоминал и много раз. Как это изнутри? Никак. Вот Ходорковскому что-то стало плохо. Мы знаем, что есть люди, которые беспокоятся за Ходорковского. Так, а что это за новость? И вот мы обсуждаем, например, 20 новостей, там, 10 новостей. И среди них некое место может занять новости по поводу, касающиеся Ходорковского. Безусловно, среди журналистов есть сторонники этого человека, и они могут поднимать эту тему. Они могут ее мусолить, потому что он их старый друг. Например, он что-то им пообещал. Но большинству он ничего не обещал и ничего не давал. Большинство, оно как бы берет, я имею в виду журналистов, просто берет, потому что это горячая тема, если она действительно горячая. Сейчас где Ходорковский? Кто его обсуждает? Никто его не обсуждает. Почему тема не горячая? Тема не горячая. У него нет денег сейчас, у него нет возможности кому-то проплатить. Просто он никому не нужен, не горячая тема. Хотя его друзья, я уверен, что они про него вспоминают, и в СМИ друзья про него вспоминают. Но я этих друзей не читаю, мне все равно. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть это слишком упрощенное восприятие действительности и слишком упрощенное восприятие СМИ. Ну, как-то так. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Юрий. Вы не представляете, как вы близко к истине. На самом деле это все проплачено, потому что когда-то мы, если помните, с Францией дружили, в общем, все говорили по-французски, и захотели пойти освобождать Индию от колонизатора Франции. Тогда Англия проплатила в России 40 миллионов золотом для того, чтобы поссорить.
Слушайте, я понимаю, вы хотите исторический пример привести. Вы мне скажите другое. Кто сейчас кому проплатил для того, чтобы все обсуждали Чечню?
Есть агенты влияния, которым проплачивают деньги. Они незначай поднимают тему, ее надо раздувать.
Эти агенты...
Разделяя власть, это масонство. Пока мы едины, мы непобедимы.
Все, я понял. То есть извне кто-то поднимает тему за некие деньги. Это агенты влияния. Возможно, некие политологи, возможно, некие журналисты, общественные деятели, политики, которым не важно, что они говорят, главное, чтобы за это платили. Все, я понял, да? Но это, опять же, в общем-то, мы пришли к тому, с чего мы двинулись. А кто это? А кто это? Вот кто эти люди? Кто эти люди? Кто вот мы точно, я вот это смотрю на него и думаю, а может быть это кто-то, я вот задаю вопрос сейчас, а может быть это кто-то наоборот, провластный, внутри, свой человек? Может он начинать это в виде какую-то выгоду, которую мы сейчас, в силу того, что мы, ну, не настолько, может быть, масштабно мыслим, не можем увидеть? Ну, то есть, может ли быть тема, скажем, Чечни и раздувание этой темы сейчас СМИ выгодно, я вот так скажу, Кремлю, условно говоря. Может быть или нет? Вы скажете нет? Может быть. А может да? А с какой стороны она может быть выгодна? Почему? Тема отвлечения от другого, от чего-то. Вот опять, вот эти вот вопросы, они возникают. 7373-948. Кто бы ответил на них? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Людмила.
Да.
Вот. Мне хочется одно сказать, что все прекрасно знали, что это провокация, и все средства массовой информации ухватились обоими руками за это.
Провокация что?
Можно было один день это обсудить.
Провокация это что? Вы о чем говорите? Вы о чем говорите? Провокация что?
Я сейчас говорю о... Что сейчас?
Нет, я не понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о свадьбе, что ли, или что? Если о свадьбе говорите... Тогда я задаю вам дальше вопрос. Почему свадьба обсуждается не один день? Вы говорите, можно было обсудить один день. Почему она обсуждается не один день? Ну, ответьте мне на вопрос. Вот понимаете, вы все думаете, что вот, наверное, все собрались, журналисты там что-то сидят, у них какой-то сговор, они типа все решили, нам тюльку какую-то вгоняют. Да что они сами ничего не понимают? Никто ничего не понимает никогда. Если есть люди, которые что-то понимают, они уже всем управляют, все. Все остальные ничего не понимают, все остальные дураки. Вот. Поэтому я собираю наш совет дураков, в котором я тоже дурак. Понятно? Мы собираемся, наш совет дураков, все вместе, мы вот никто не понимающий. И я задаю вопрос. Да, я задаю вопрос. Я задаю вопрос. Что происходит? Почему? Понятно? И, конечно, вы бы, наверное, очень хотели бы, чтобы я вам ответил на этот вопрос, и вы думаете, что я типа с вами играю. Типа я играю, а на самом деле-то я ответ знаю. Ничего я не знаю. Я не знаю, почему тема Чечни обсуждается. Я не знаю, отстаньте от меня. Расскажите-ка вы мне, вы же умные, ё-моё. У вас у всех там по образованию высшему, а то и два. Расскажите мне. Может, я что пойму? Пока ничего не понимаю. Мне интересно. Сейчас напишет мне какой-нибудь человек. Не понимаешь, пошел вон, да? Ну, так и другой придет, который ничего не будет понимать, но просто будет изображать, что понимает. Я-то хоть вам честно признался. Поэтому, честно признавшись, я жду честного ответа. Почему? То есть вы говорите, можно было бы пообсуждать один день Чечню. Почему не один день обсуждали, а два? Почему три? Почему 10 дней? Почему неделя? 2 недели? Почему? Ну почему? Например, других тем нет. А, ну да, и правда. Ну-ка, давайте посмотрим. Жириновский предложил Думе самораспуститься. Барак Обама установил рекорд Гиннесса. Песков попро. Россия испытывает НЛО на Домском. Проект «Новороссия» закрыт. Я сам отвечу за вас. Спасибо большое, я догадался. Потому что другие темы еще хуже. И вообще ничего не происходит нигде. Раньше мы могли говорить об Украине, потому что там что-то происходило. Сейчас Украина тоже ничего не происходит, да, всем плевать. И единственная тема, которая есть, это та тема, которую нам дарует Рамзан Ахматович Кадыров и его доблестные ребята. Все понятно. Вот, вот это моя мысль, вот такая вот. Упрощенная, да? То есть без госдепа, без бабосов, без всего. Просто приходит журналист на работу. На-на-на-на-на. Так, ребята, сегодня, наверное, очень много важных новостей. И все-таки, да нет, знаешь, старик, ничего нет. В основном тухляк и отстой. Говорить даже не о чем. Но если только Полину Гагарину обсудить... О, боже, что делать? Ну, не знаю, но обсуди опять в 25083 раз чеченскую свадьбу. Ну да, наверное, пойду обсужу чеченскую свадьбу. Напишу-ка я о чеченской свадьбе, все равно ничего не происходит. А что если вот так, ребята, все в жизни? А что если не замысел, не идея, не чье-то умелое управление и манипулирование? А что если это чья-то безалаберность и желание просто и легко заработать свой хлеб? Что если так все? Типа, что обсуждать? Не знаю. Тогда свадьба. Ребята, свадьба. Значит, это... И пришли. Тысячи журналистов, миллионы журналистов. Что там тысячи? Миллионы журналистов. Политологи, какие-то серьезные люди, депутаты, какие-то непонятные сенаторы, защитники прав человека. Все собрались и... Полощут языком. Зачем они это все делают? Да потому что им больше нечего делать. Это армия ненужных людей. Им просто нужно что-то делать и обсуждать. И когда им нечего обсуждать, они обсуждают то, что было последнее, самое интересное. Самое интересное последнее была чеченская свадьба. Все, пока что-нибудь не произойдет в стране или за ее пределами более или менее интересное, а не такое, как Россия испытывает НЛО на Домском, все будут обсуждать чеченскую свадьбу. Вот я догадался, черт побери. Наконец-то я понял. И никаких агентов влияния нет. Нет никакого заговора. Кремлю ничего не выгодно. Всем на все плевать. Просто нечего обсуждать. Я все понял. Тогда давайте обсуждать салат и оливье. Как готовить оливье? Вы знаете, что оливье, который мы едим сегодня, абсолютно не тот салат, что был придуман самим французом оливье. Там должны быть раковые шейки вместо морковки. Каперсы. Они же каперсы. Вместо... Чего? Ну, зелененький. Горошек. Я не ем горошек этот ваш, я капорцы ем. Вот, ну вы сами понимаете. Все! И тогда все будет верно. Тогда я все... Ну все, 7373948. Я для себя разобрался, там уже вы дальше сами как хотите. Как вас зовут? Алло, здрасте.
Алло.
Да.
Привет, Алексей.
Здрасте.
Добрый.
Здрасте.
Это, короче, вот такая, знаешь, когда собаке делать нечего, что она лижет.
Нет,
вот
коту, коту.
То же самое.
Коту, коту. Коту.
Ну и там, в моем случае, собаки.
В вашем случае, вы собачатник. Я понял. 7373948. Так, а знаете, мы что сейчас сделаем? Сейчас мы сейчас всех отбиваю. Никто не звонит. Товарищи журналисты, друзья, братья, коллеги, позвоните и признайтесь честно. Вам просто нечего делать сегодня. Реально, сегодня и вчера, и еще неделю. Вы не знали, что делать, поэтому вам приходите. Просто коллеги, журналисты именно звонят. Пожалуйста, братья-товарищ, 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр.
Да, вы журналист?
Да.
Какой? Где работаете?
На РБК.
На РБК работаете? Что обсуждаете?
Да. Что?
Что обсуждаете?
Сейчас обсуждаем Евровидение.
Евровидение. Тоже делать нечего, получается?
Да, абсолютно.
Да? Вот, пожалуйста, человек с РБК позвонил. Абсолютно делать нечего, обсуждаем Евровидение. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Вы работаете в СМИ?
Нет, нет, я сейчас вам скажу, вспомните сами. Масюк была там, в Чечне. Она и потом их выручал, их группу выручал Борис Абрамович. Вот она злая, как собака.
Понял, понял, понял. 7373-948. Вы поняли? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Вы журналист, Сергей?
И я работаю в СМИ, но я не журналист. Но могу сказать, что сегодня было на монтаже. На монтаже у нас сегодня была полная ерунда, в общем, обсуждали какие-то театры, пришла критика, потом еще что-то такое, что все неинтересное. Ну, я могу объяснить вот на тот вопрос, который мы задавали.
Да.
Вот смотрите, вот у вас же есть своя редакционная политика.
Безусловно.
Что-то туда попадает, что-то нет. Вот.
Я беру
теперь
все.
Смотрите. Да. Да. И сразу вы отсекаете то, что может быть похоже на джинсу. Там открыли фабрику, закрыли молочный завод, так. Начали выпускать трубы из пластилина. Вы об этом говорить не можете, потому что это вроде как реклама.
Если только не в форме Путина. Если начнут что-то выпускать похожее на президента, сразу об этом все говорят.
Да, а сразу, вот, поэтому очень узок ваш круг, вот, вашего информационного поля. Он сужается, же, как шагреневая кожа. Поэтому свадьбы, то есть все. А то, что касается Чечни и Кадырова, ну, это же очень просто, да? Так. Любой руководитель региона заинтересован в том, чтобы о нем говорили там. Лучше хорошо. Ну, если хорошо не говорят, ну, пусть хоть что-то говорят.
Пусть хоть как-то говорят. Есть и есть. Ну, тоже, значит, все правильно, спасибо. Я не скажу, что узок круг. Я скажу, что узок тот круг тем, которые можно... Обсудить в плане каком? Не просто можно обсудить, остальные запрещено. А те, которые будут обсуждать. Те, которые будут обсуждать. То есть, например, я предполагаю. Я вот сейчас предполагаю. Слушайте, как мне нравится. Мы с вами прямо кухню какую-то делаем. Харьковский активист получил 3 года за призывы об отделении от Украины. Что? Зачем это? Это главная страница Ленты.ру. Харьковский активист получил 3 года за призывы об отделении Украины. Кого вообще парит, что там он получил? Полонского проверить на вменяемость и наркозависимость. Очень важная тема. Сотрудников «Матросской тишины» заподозрили в вымогательстве. О боже, друзья. В новых iPhone предложили использовать жидкую антенну. Да мне кажется, нам всем стоит задуматься о земле. О земле. 7373948. Коллеги-журналисты, я, во-первых, хочу сам для себя выяснить, вы там как меня иногда слушаете, не слушаете. А во-вторых, чтобы вы мне рассказали, чем вы занимаетесь. Как вас зовут? Нет, вы молчите. 7373948. Телефон прямого эфира. Коллеги-журналисты. Вы коллега-журналист.
Алексей.
Да.
Более чем. Здравствуйте, Александр, да. Из Подмосковья.
Да.
Значит, у журналистов свой хлеб, у технологов всяких майданов и агентов влияния свой, у бабок на лавочке свой, у вот Путина тоже... с Кадыром свой. И вот о последних. Понимаете, сколько Чечня дает Путину на голосование? Практически 100%. Это после всей нашей истории, там, 2 войн и прочих.
Может быть, в этом и есть общественный договор такой с Чечней?
Конечно, вектор-то заложен, и навряд ли кто-то сможет его изменить. Поэтому... Дружба русского и чеченского народа, я думаю, так сказать, вышла напрямую. Все понимают ее ценность. И, ну, попытки будут всегда.
Попытки будут всегда. И опять же, вот смотрите, человек звонит, говорит вроде бы нормально, все говорит хорошо. Зачем говорит? Зачем говорит? Зачем? Нет, я имею в виду, вы все классно сказали, не обижайтесь. Зачем? Зачем мы все что-то говорим? Да, да, такая тема сегодня. Зачем мы все что-то говорим? Зачем мы все существуем? Зачем мы нужны? Зачем? Каждый день мы коптим этот чертов воздух. Скажи мне, ты знаешь, зачем ты? Че ты пришел сюда? Че ты пришел сюда? Че ты сидишь здесь? А я че пришел сюда? А я че здесь стою и говорю? Зачем я это делаю? Скажи мне. Я не знаю. Есть одна мысль, друзья. Здорово, как мне нравится вместе с вами бредить. Значит, или я один? Вы со мной? Значит, смотрите, зачем мы это все делаем? Чтобы... забить тошнотворную бессмысленность нашей жизни хоть чем-то. Ну, то есть нам что-то надо делать, ибо потому что Все, ибо воистину. Потому что если мы не будем ничего делать, нас как бы и нет. Поэтому мы пишем в Твиттер, в Инстаграм, фотографируем, выкладываем, идем, обсуждаем, звоним. Мы бесполезные существа, способные на бесполезную деятельность, которая нас интересует лишь в тот момент, когда мы не задумываемся о ее бесполезности. Поэтому мы все знаем это теперь, и это замечательно, это здорово. Мы поняли, что мы бессмысленны, это замечательно, это здорово, это прям ом. И теперь мы это об этом забыли. Забыли, да, мы об этом забыли. И вновь начинаем обсуждать нашу бесполезную жизнь. Но после новостей. Зачем мы живем? Поймем после смерти, может быть, пишет 22-й. И тут пригождается нам наш господин Тарковский. А когда наступит эта смерть? Никто не знает. Потому и торопимся. А ты не торопись. Самые счастливые люди никогда не задавались этими проклятыми вопросами. О, как тебе? Нравится? Нравится? Я все понял. Я наконец-то расшифровал мысль Виногродского, которая мне была передана через Сергея Ильича Доренко, о том, как надо жить. По приколу. По приколу надо жить, понял? В этом весь смысл. Прикол в том, что ты живешь. Прикол в том, что ты имеешь право на ненужную деятельность. Ты имеешь право заняться своей ненужной жизнью. Смысл жизни в смерти. И поэтому мы обязаны рожать детей. Знаешь, почему мы обязаны рожать детей? Потому что... Нет, не потому что передавать что-то надо. Потому что мы должны подарить возможность каждому человеку умереть. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Давайте так, давайте мы пойдем дальше. Вот Жириновский предложил Думе самораспуститься. Громкий заголовок, казалось бы. И, казалось бы, можно будет его обсудить. Но что тут обсуждать? Ведь речь идет о июне 2016 года, и... Не о декабре. В общем-то, он предложил самораспуститься в 2016 году для того, чтобы выборы пришлись на единый день голосования. Вот и все. То есть Жириновский предложил нормальную абсолютно схему, чтобы выборы по несколько раз не проводить, провести их в один день, а для этого нужно распуститься. Вот, и перенести, собственно говоря, сами эти выборы на единый день голосования. Все, казалось бы, хорошо и прекрасно. Но я подумал. И это по кайфу. Зачем ждать целый год? Зачем ждать 2016 года? Зачем ждать и только тогда распускаться? Почему бы не распустить Госдуму прямо сейчас? Почему нет? Кто может... Я знаю, многие там устали. Вот Гудков-младший устал. Устал придумывать инициативы. Дегтярев от ЛДПР. Устал придумывать нам флаги разные и все время предлагать их поменять. Устали многие люди в различных партиях выносить и заносить Ленина. Устали люди перекрашивать, как он называется? Они его называют Кремль. Кремль в белый цвет. Устали менять звезды на башнях, на орлов. Всем людям пора отдохнуть. Дать возможность заняться чем-то другим. Как вы считаете? Я просто предлагаю подумать, поразмыслить. Ни в коем случае не предлагаю ничего противозаконного. Я думаю, Госдума может нас послушать, если мы ей предложим реальный вариант действий. А мы говорим как Госдуме? 134-21-35. Да самораспуститесь сейчас, ребята. Какие проблемы? Разрешаем. Вы же все-таки, не забывайте, слуги народа. 134-21-35. Да слуги народа, идите да отдыхайте. Какие проблемы? 134-21-35. Знаете, Наполеон нападал на Русь. Ничего, справились. Гитлер нападал, справились. Вот, с татаро-монголами, кстати, тоже справились. Все сделали. Революцию пережили. Коммунистов пережили. Идите отдыхайте, чего какие проблемы? Ельцина пережили, о чем вы говорите, ребята? От вас все равно ничего не зависит, 134-21-35, уважаемые депутаты, да идите сейчас. Да идите, пожалуйста, 134-21-35 в самороспуск. Эх, распущусь, они говорят. 134-21-35. 134-21-36, нет, ребятки, нет. Доработайте свой срок, доработайте. Взялись. Взяли ответственность народ, за народ. Мы вам доверились? Уж будьте добры. Несите это бремя тяжелое. Слуги народа. Несите. И под гнетом этим не встаньте на колени. Да, ты представляешь, как будет тяжело быть депутатом? Ты же понимаешь? Каждый день потеть на работе. Говорят, с кондиционерами плохо в Госдуме. Я не знаю, это может быть слухи. 134-21-35. Да пускай уже сейчас уходит, что год ждать. 134-21-36. Нет уж, пусть поработают. Хорошие ребята. 7373-948. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Да, господи, верю, Саша, с РБК. Мы как раз говорим по поводу новостей.
Да.
Я тебе говорю, сейчас просто какой-то эфирный просто мусор. Нечего обсуждать.
Нечего. И Жириновскому нечего предлагать. И нечего на этот вопрос отвечать депутатам Госдумы. Поэтому я предлагаю, а давайте мы просто возьмем и разгоним Госдуму. 7373-948. И вот это уже будет тема. Ну, в смысле, не разгонь. Ой, что же я сказал? Так, значит, назад, я имел в виду другое. А давайте и не разгоним Госдуму, а в плане разрешим ей саморазогнаться. Вот так. Вот это правильно. А то сейчас подумаете, что я такой страшный человек, чего призываю. Не пытайтесь мне это приписать. Вы неправильно меня поняли. Правильно понимать так. Давайте разрешим Госдуме разбежаться по делам. Все равно не приходят некоторые на заседание. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр,
да,
Москва.
Да.
Знаете, я вообще считаю, что, конечно, что там, они штампуют закон, что правительство дает. И главное, сами госдумовцы не имеют права законы эти инициировать изначально. То есть вообще бред. Но Госдума, ладно, она все-таки...
Почему не имеет?
Должна, может быть, присутствовать для того, чтобы делать видимость демократии, как бы, да? А вот все-таки зачем Совет Федерации, уж это совсем непонятно. Это уж очень много денег собирает, он вообще ничего не делает. Ну, наверное, они вынуждены его держать, потому что нужно заслуженным людям дать возможность...
Ну, да, лепрозорий такой некий. Ну, некое место, куда можно уйти умирать. Обычно же, как говорят, с юга люди уходили на север умирать. Вот Совет Федерации — это некий север, куда все благородные мужи отправляются умирать. Ну и не только мужи. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас, и не только благородные. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый день, меня зовут Александр.
Да.
Я думаю, хоть сейчас распусти, хоть собери дому, ничего не изменится.
Да.
А вот ситуация обсудить, что будет, если в сентябре не станет Путина, и кто его на замену придет, вот это серьезный вопрос. Потому что института приемников у нас не созданы.
Господи, ну вот и опять. Вот это вот, знаете, теория несменяемости, теория, где же преемник. Слушайте, ну на протяжении многих веков в России откуда-то кто-то брался все время. Из Германии, с какой-нибудь еще откуда. Ну появлялись люди. Ребята, ну чего вы волнуетесь? Ну вы этнос. Если вас реально не уничтожить физически, то есть если не истребить прямо вот как само понимание русскости, русского просто, русский язык не уничтожить, просто не подробить, а это можно делать. Ну, в смысле, уничтожать русскость. И без смены власти, и без всего. Если вас вот это не истребят, язык ваш, культуру вашу, вообще ничего с вами не случится никогда. Будете жить похуже, получше, будет подобрее, не подобрее. Потеряете часть территории, приобретете со временем часть территории. Ну, посмотрите на историю России. Теряют, приобретают, взяли, отдали, потеряли, взяли опять. Финляндия часть России, раз не часть России... Ну и там Прибалтика часть, не часть. Украина часть, не часть. Да какая разница? Ребята, не волнуйтесь. Пока вы народ, пока вы русский народ, все в порядке, все отлично, и ничего не произойдет. Вот что будет, если в сентябре? Что-то будет, возможно, это даже отзовется гулким эхо в каком-нибудь будущем, ближайшем. Но с точки зрения столетий и тысячелетий ничего не будет. Ну, да, вряд ли что-то произойдет. 7373-948. А что, мы голосуем, да? А, да, 87% говорят разогнать, не разогнать, в смысле, Госдуму, а разрешить уйти отдыхать. И 13% говорят, что нельзя ни в коем случае это делать, потому что они взяли на себя бремя. То есть сами депутаты, видимо, голосовали. Взяли на себя бремя и должны его нести, должны доработать до конца. До талого, как говорят на улице. Шойгу после Путина выше рейтинг после Лаврова, пишет 28-й. Смешное предложение. Да, и что? Ну и президентом будет Шойгу там, я не знаю. Я вообще думать не хочу о том, что кто-то будет умирать. Но, ребята, ну и что? Ну вот и что? И что? То есть мне всегда, это же, по-моему, Плевака, да? Плевака, по-моему, говорил, это его речь была, что Россия выстояла, там, и так далее, и так далее, и так далее. И он приводил потом ничтожный пример, а из-за этого человека, конечно, все вот у нас сразу рухнет. То есть, по-моему, это он был, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправите. Вот, так же и здесь, я думаю. Все, что кажется нам маломальски масштабным, все личности, которые нам кажутся масштабными, они действительно для нас масштабные, безусловно. Для нас, да. Но нужно не забывать то, что мы глобально ничтожны. И поэтому, знаете, может светом показаться, солнцем показаться пламя от свечи, пела когда-то группа Ария, а я думаю, что это стихи Пушкиной. Вот. Может солнцем показаться пламя от свечи. Да? Знаете вот это все? И там, вот спасибо, друзья! Поэтому большое видится на расстоянии. Вот. Я думаю, расстояние покажет наш масштаб. И масштаб тех событий, которые сейчас происходят. Но, вы знаете, если уж возвращение полуострова домой вызывает вот такую реакцию бурную в обществе, и страхи какие-то, знаете, 20-го столетия прошлого вдруг возбуждают в людях, то я думаю, что масштаб нас пока все-таки в целом и мировых лидеров, и идей, он поменьше, чем был в 20 веке. Вот тогда-то Рубиловка была, да. Ну, сами обратите на это внимание. А вопрос в том, хотим ли мы быть настолько масштабными? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Почему мы не хотим быть такими масштабными? Потому что, когда ты масштабен, и игра идет большая, а в этой игре очень большие ставки. Для, наверное, человека обычного, какая самая большая ставка в игре? Какая? Жизнь, он сам. Ну, или его продолжение, его дети. Готовы ли вы рисковать ради любой идеи, которую я вам предложу? А я вам могу предложить кучу всяких идей. Своей жизнью. Готовы ли вы умереть за воплощение некой идеи в жизнь? Есть такое ощущение, что кто-то скажет «да». Но есть такое ощущение, что все подумают «нет». Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Распуститься не может, думает так. Гнездо распущенности, пишет Евгений. Вот Евгений молодец, тренируется в юморе. «Не произносите и так далее трижды». А, нет, это моя фишка, 757, я всегда буду произносить. Вы меня в веках запомните именно так. Знаете, когда это как... это фишка, все, я не могу ничего поделать. Что еще? Да плевака в речи про кражу чайника. Вот, пожалуйста, значит, что-то еще в голове осталось. Спасибо большое. Это не ария, это уже песня Валерия Саныча, когда он сольный проект замутил Кипелов, пишет Тома. Ну, может быть. 7373-948. Эта песня, по-моему, называется «Пророк». Да? 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Юлия.
Да.
Мое мнение как бы такое. У нас территория очень большая, народу не так много, мало.
Угу.
Поэтому для того, чтобы внутри мы жили хорошо, нам бы территорию бы поменьше, а то слишком мы обслуживаем большую территорию.
Расскажите мне, пожалуйста, какую территорию конкретно вы обслуживаете?
Имею в виду Россию, у нас территория-то большая.
Вы ходите поливать леса в Сибирь? Я просто хочу понять. Я понимаю, что она большая, но конкретно какую территорию мы обслуживаем? То, что у нас есть несколько городов-миллионников, и мы их обслуживаем, ну, это понятно. А какого обслуживания требует деревья в тайге? Какого? Кроме того, чтобы их спилить и распродать, нагревшись на них. Вот скажите, пожалуйста, вот что, как мы облагораживаем, вот скажите мне, пожалуйста, нефть? Как мы вкладываем силы в то, чтобы нефти было как можно больше под землей? Расскажите, пожалуйста, что мы для этого делаем? Нет, наша территория, она, конечно, очень большое бремя для нас. Но у меня есть такое ощущение, что бремя это в положительном каком-то масштабе. Мы не можем справиться со всем богатством этой территории. И мы уже даже не знаем, как воровать. Потому что, ну, так много всего, что можно ручки за 36 миллионов покупать, и вообще не убудет ниоткуда. Поэтому, конечно, может быть, в какой-то мере ваши призывы к расколу России, которые, кстати, уголовно наказуемы на данный момент, я хочу вам об этом сказать. Ну, хорошо, что вы анонимны. Вот. Они, конечно, очень интересны, но очень непонятны. Очень непонятны. Мы обслуживаем такую территорию. Какую территорию мы обслуживаем? Как мы ее обслуживаем? В дороге видели в России вообще? Как мы ее обслуживаем? Кое-как мы ее обслуживаем, что-то мы там делаем. Не хотим мы особо ничего строить. Просто берешь и сравниваешь. Дороги в США, дороги в России по километрам. В США в 10 раз больше дорог. Как? Как? Как это получилось? У нас же такая территория. Вот это и дело, что мы ее не обслуживаем, нашу территорию. Мы это просто берем и берем, жрем с нее. А земля-матушка у нас такая хорошая, что она нас терпит, тварей. Ну, вот так получается. Пускай свой садовый участок отдаст вам, пишет 68-й. Кстати, да, если слишком какие-то у кого-то большие территории, вы чувствуете, что вы не можете их обслужить, всегда, пожалуйста, я готов принять в дар ваши квартиры, ваши садовые участки, ваши дома, если вдруг вы понимаете, что не справляетесь. Всегда готов. Что еще? Этих депутатов надо в мусорные баки, как на Украине, пихать. И туда предварительно надо нагадить, пишет Патрик. Ну вот видите, Патрик, замечательная у вас идея. Единственное, что я хотел бы продолжить мысль вашу по поводу Украины. И сразу все наладится. Ну то есть, да, украинцы научились запихивать депутатов в мусорные баки, прежде туда нагадив, например. Научились ли они чего-то еще? Похоже, что нет. Поэтому я предлагаю все-таки идти по какому-то другому пути. Ну, может быть, он есть. Просто Юля имела в виду, что сложно навести порядок в большой стране. Надя Щербинки говорит. Здрасте, Надя, кстати. Вот. Сложно навести порядок в большой стране. А сложно ли? И пытался ли кто-нибудь это сделать? Ответьте на этот вопрос. Сложно ли навести порядок в большой стране? Я думаю, что это на самом деле, и сейчас будет страшная вещь, несложно. Просто не надо... Не надо в центре имени Хруничева, пока делаешь ракету, воровать 9 миллиардов. Ну, своруй миллиард, 8 оставь. Ну, миллиард, ну, нормально миллиард. Мы бы с тобой, знаешь, как жнёк попилили бы миллиард, нормально бы жили вообще до конца жизни, не парились бы. Просто не надо обманывать вкладчиков и улетать в Камбоджу, а потом прилетать в полотенце назад. Не надо этого делать, и все. И все наладится, все будет в порядке. Все будет в порядке. Просто не надо продавать имущество через оборонсервис и Славянку. Ну, вы знаете это все. Имущество, принадлежавшее нашей армии. Ну, не надо их продавать за бесценок. И будет нормально. Как-то нормально все будет. Вот. Просто не надо делать прям уж такие огромные там какие-то шубохранилища. Можно сделать чуть поменьше. В виде там... Ну, размером с мою квартиру, которую я снимаю, она не моя. Сделать и все. И достаточно этого, достаточно этого. То есть, и я могу называть много таких людей, понимаете? И все сразу понятно. Может быть, ручку за 36 миллионов не надо покупать, и наладится что-то в России. Вот. Есть у меня ощущение, что людей таких прибывает, которые так считают. Есть у меня ощущение, что вот эти люди, которые хапают по сумасшедшему абсолютно, что это пережитки все-таки 90-х, это люди, не дожравшие в Советском Союзе, в определенный момент получившие доступ к кормушке и просто потерявшие голову. Сейчас у меня есть ощущение, среди молодых таких намного меньше. Намного меньше. Сейчас все прекрасно понимают, как зарабатывать деньги. Все прекрасно понимают, что все, где что, как на халяву можно было взять, оно все занято. И тебе надо будет работать, тебе надо будет вкалывать, тебе надо будет что-то придумывать, тебе надо будет просто развиваться. Но есть такое ощущение, я могу ошибаться, но я говорю об ощущении человека, который сам живет со своим поколением в ощущении своего поколения. Вам, может быть, кто-то постарше, кто-то младше, с высоты или наоборот, оттуда там какого-то, ну, не такого понятия, может быть, не такого большого возраста, как у меня, у вас он меньше. Вам кажется, что я говорю неправильно. Может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Иван Домодедов. Коротко. Сначала хотел сказать, да, прекрасно ведете программу.
Спасибо.
Во-вторых, большая у нас страна, и предыдущая вот девушка, которая говорит, конечно, и простительно, наверное, она девушка, но у нас много жизни отдали за нашу территорию, развивать мы ее будем правильно. А то, что у нас, может быть, немножко где-то медленно все продвигается, и регионы у нас разные с приоритетом, и об этом мы говорим. И демократично говорим, и в будущем у нас будет все хорошо. А равняться на страну, у которой территория в 15 раз меньше, чем наша, и которой руководство своей страной американцам, я думаю, не стоит. И будем идти своим путем, будет все у нас нормально.
Будет все нормально, вы говорите. Я тоже так думаю, вполне будет все нормально. Единственное, что есть люди, которые тормозят развитие, тормозят... наше желание быть лучше, мешают нам, безусловно... В таких делах, которые мы почитаем развивающими делами, есть такие люди. Хотите примеры жизни? Простой, не касаясь ни одного из политиков, не касаясь никого из верхушки. Пожалуйста, сетевики, магазины, которые задрали цены не в соответствии с даже ценой доллара и назад не опустили. Че, как, о чем-то это говорит или нет? Сколько проверок уже было? Прокуратура их там нагибает. Бычут из последних сил, пытаются последнее копье выбить из бедного народа, потому что в эти магазины богатые не ходят. Не ходят, в магазины богатые вообще не ходят. Это из бедного народа, вот из этих бабушек всех, этих студентов, которые жрут этот Ролтон поганый. Вот из них выбивается эта вонючая сраная последняя копеечка. Кем? Нами. Это среди нас появились такие люди, которые в определенный момент открыли магазин, потом открыли второй, потом третий, потом создали сеть. Это все наши ребята. Это все люди из 90-х. Я просто не могу понять, где у них вот это дно. Могут ли они до него достать? Или такое чувство, что это падение будет бесконечное? Я жду, когда они скажут «хватит». Такое чувство, что вот это вот животное парнокопытное возле них прыгает, а они все не хотят, чтобы их золото превратилось в черепки. Не хотят. И они готовы задохнуться в этом золоте. Ну, то есть сумасшествие абсолютное в некоторых людях есть. Почему? Может, голодное детство было, не знаю. Страна у нас большая, порядка только нет. Такая вот цитата от 83-го. Мартин говорит, согласен. Что еще здесь? 98-й говорит, смешные рассуждения, в кавычках, вкалывающего языком. Может быть, я просто хочу вам сказать, что все политики, которые когда-либо были на земле, в том числе Иосиф Виссарионович Сталин, в первую очередь вкалывали именно языком. Это гуманитарии. Ну, я так, не буду приводить в пример вам великих ораторов 20-го столетия, и не буду говорить о том, что я великий оратор. Я просто вам говорю о том, что именно языком, именно языковыми средствами люди завладевали умами других людей. Не надо недооценивать гуманитариев, не надо. В определенный момент в Германии недооценили одного молодого художника. В определенный момент в России недооценили одного молодого поэта. И мы все прекрасно знаем, к чему это и где и как привело. Обратите внимание на гуманитариев. Я, конечно, с уважением отношусь к людям других профессий, но гуманитарии самые опасные. Самые опасные. Философы – опасные люди. Их философию можно трактовать по-разному. Люди, или это вообще не люди, говорят, что это сам Бог, которые написали, по сути, религию создали. Да? Религию. Это очень опасные люди, потому что религиозные догматы тоже трактовать можно по-разному. Это все гуманитарии, чтобы вы понимали. Это не люди технических профессий. Они самые опасные. Вот технически они молодцы, они выполняют задачи очень хорошо. У них светлые головы на выполнение задач. А запудрить мозги, создать некую мифологическую картину мира, заставить всех делать так, как ты хочешь, это гуманитарий. Это он. 7373948. А потом люди технических профессий, типа Сахарова, сходят с ума. Ну, не то, что сходят с ума, они просто понимают в определенный момент, господи, что же я делал? Почему я сделал оружие массового уничтожения? Ведь от одной бомбы, которую я придумал, может погибнуть такая уйма народу, что вообще с ума сойти. И люди эти, понимая, что они были марионетками в руках гуманитариев, пэнч, сходят с ума. Пэнч! Сами пытаются быть гуманитариями, только уже поздно. Так что смотрите. Работа розничных сетей – непростой труд. Зря вы на них. Непростой труд. Четвертый – работа тех людей, которые сидят на кассе, моют эту картошку, перемывают икру, чтобы она выглядела нормальной после того, как протухла и добавляют в нее лимонный сок. Все это понятно, это непростая работа, безусловно. Непростая работа – поднять хлеб, который ты уронила вот так вот, это при мне происходило, и назад его сложить, хотя хлеб даже не в упаковке, чтобы вы потом это ели. Это, я понимаю, непростая работа и копеечные деньги. Я вам говорю о людях, которые это все держат в своих руках. Безусловно, они создают рабочие места. Безусловно. Они развивают бизнес. Безусловно, они делают отчисления в бюджеты. Они молодцы. Но только не надо забывать о том, что люди на них работают, и не надо забывать о том, что люди к ним приходят. Вот некоторые люди такое чувство об этом забывают. Я хочу привести вам пример, если хотите, пожалуйста, очень коротко и просто. Дикси, вы ходили когда-нибудь в этот магазин? Для кого он сделан? Почему люди туда ходят? Это неуважение к человеку. Просто, на мой взгляд, это неуважение к человеку. Нельзя заходить в этот магазин. Он ужасен. По всем параметрам, он катастрофичен. Но людям предлагается такой товар. Половину скисший, половину протухший. Это я знаю по собственному опыту, я заходил. У меня товарищ живет возле Дикси, мы заходим, купили молоко, пришли домой, молоко прокисшее. Но он говорит, черт, опять! Я говорю, а что такое, почему, значит, опять, может, первый раз? Говорит, да постоянно, они, говорит, достали. У них постоянно все, говорит, тухлое. Я говорю, что-то нужно делать. Он говорит, а что ты с этим сделаешь? Я говорю, не знаю, отдать. Ну, ладно, отдам, пойду. Ну, верну. Согласен, у самого такая надежда, только американская практика показывает обратно. Жрут и никак не нажрутся, это говорит 45-й. Возможно. Передай чудаку, который проработал языком, сказал, пусть радио выключит и не слушает передачу, пусть на стройку идет и наблюдает за строителями, пишет 44-й. Это, кстати, правда. Работа... Так, жид никогда не остановится, дна нет для них. Не путать жида с евреем, это пишет 44-й. Я понял, о чем вы говорите. Человек жадный, человек алчущий, да, человек... Человек... Да человек ли он? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте еще один звонок возьмем. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Скажите, пожалуйста, где вот эту ручку продают, хочу купить за 36 миллионов?
Накопили, Андрей, что ли? Вы где работаете?
Не, где она, кто ее продал, кто ее продавец этой ручки?
Ну, честно говоря, я не знаю, кто ее продает.
Ну, надо же узнать, ну, Олег Алексеевич, почему? Говорите, ну, надо же хотя бы узнать,
зачем?
Где эта ручка продается, все, что... извините.
Подождите, а что это мне даст? Нет, смотрите, здесь все просто. Зачем мне узнавать? Мне важно, что у нас есть губернатор, который покупает себе такие ручки. То, что человек продает ручку, без проблем. Я могу сейчас, вот у меня очки в руках, я говорю, эти очки продаются за 8 миллионов рублей. Проблема не в том, что я их продаю за 8 миллионов, проблема в том, что найдется покупатель, например, который отдаст 8 миллионов. И проблема в том, что это может быть губернатор. А откуда у него такие деньги, никто не знает. Замглавы Мурманск увеличил свои доходы более чем в 40 раз за один год. Почти до миллиарда рублей. Это так вам немножечко подумать на досуге. Дальше будут новости. После этого будет программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.